Глава 37. Адам, Марго и Йона сидели в новом зале The Doors. По телевизору передавали матч лиги. Марго ела большой гамбургер, запивая его водой. Адам и Йона взяли по чашке черного кофе. «Кажется, Филипп не покидал Швеции», — Адам выложил на стол бумаги. «Он здесь, но не зарегистрирован в стране и как будто не появлялся ни в одном из офисов, принадлежащих фирме». С фотографии на них смотрело лицо Филиппа Кронстетта. Мужчина лет 40, с зачесанными назад светлыми волосами, со светлыми бровями. Похож на приветливого и терпеливого служащего банка. Морщины на лбу и вдоль щек указывали на трудную жизнь, но это только вызывало симпатию. «Не знаю, действительно ли я подозреваю его в убийстве Марии Карлсон». Адам ткнул пальцем в фотографию. «Не сходится. За ним нет никаких историй о насилии, его нет ни в реестре судимости, ни в базе данных подозреваемых, ни в реестре социальной службы».
«Он может позволить себе хороших адвокатов», — заметила Марго.
«Да, но тем не менее», — ответил Адам. За исцарапанным окном молодая женщина протащила 50-литровый бочонок пива. Семейство с тремя девочками прошагало по Тулегаттон.
«Мы знаем только то, что Филипп Кронстедт начал ревновать Марию». Марго сунула в рот дольку жареной картошки. «Он хотел, чтобы она покончила с сатурналиями, но она продолжала ходить туда. И вот она мертва, а украшение в языке пропало».
«Да, но...»
«По-моему», — продолжила Марго, — «он стал одержим этой женщиной. Он постоянно держался рядом, наблюдал за ней на сатурналиях. Кандидат в подозреваемые. Но маньяк ли он?»
«Или неистовый убийца», — предположил Адам. «У нас всего два убийства, и этого недостаточно для...»
«А между тем мы выслеживаем серийного убийцу», — вмешалась Марго.
«На самом деле это не имеет значения», — тихо сказал Йона. «Но Марго права, потому что...» Он закрыл глаза, жало мигрени воткнулось в глазное дно и взялся рукой за лоб. Пока боль утихала, Йона сидел смирно, пытаясь вспомнить, что же он собирался сказать насчет неистовых. Такой убийца способен прикончить как минимум двух человек в разных местах, причем с минимальным временным интервалом. У неистового убийцы нет биографической и сексуальной подоплеки. Он совершает преступление в момент психического кризиса.
«Окей», — сказал Адам, помолчав.
«Высказывать догадки насчет Филиппа пока слишком рано», — проговорила Марго с набитым ртом. «Не исключено, что виновен именно он, однако в таком случае оргии. Часть его фантазии об убийстве». Йона открыл глаза. «Будем строить версию, исходя из этого», — решила Марго. «Сегодня вечером нам представится единственная возможность застать Эугена Касселя. А если кто-нибудь дознает, где Филипп, то это Кассель».
«Но мы не можем вломиться на тайную оргию», — ухмыльнулся Адам.
«Достаточно, если один из нас пойдет туда, найдет Касселя и поговорит с ним спокойно и подробно». Марго откусила большущий кусок от гамбургера.
«Тебе нельзя на оперативное мероприятие, ты беременна», — сказал Адам.
«Неужели это так заметно?» — удивилась Марго, жуя.
«Ну ладно, черт с вами, я пойду», — уступил Адам.
«Это не штурм», — заметила Марго. «Ничего опасного. Назовем это тайной встречей с информатором. Не обязательно заранее согласовывать ее с руководством».
Адам вздохнул и откинулся на спинку стула. «Итак, мне предстоит пройти через множество...»
Он замолчал, уставился в пространство блестящими глазами и покачал головой. «Естественно, смешаться с толпой в такой ситуации будет трудновато. «Но что делать?» — сказала Марго.
«Не понимаю. Люди, которые ходят на оргии, они из какого теста?»
«Не знаю. Я уже лет 10 точно не принимала участия в групповом сексе». Марго обмакнула ломтик картошки в кетчуп.
Адам смотрел на нее, разинув рот, пока она, слегка улыбаясь, жевала. Марго вытерла пальцы, ущипнув салфетку, и взглянула ему в глаза.
«Я пошутила», — объяснила она и улыбнулась. «Я примерная девочка, честное слово, но все-таки видела нечто подобное. Участвовала в рейде на свингерский клуб, когда работала в Хельсингборге. Насколько я помню, там были в основном мужчины лет 60, лысые, с толстыми животами и тощими ногами. Они...
«Хватит!» — попросил Адам и опустился на стул.
«Завтра позвоню твоей жене и спрошу, в котором часу ты вернулся домой. Просто имей это в виду».
«Вот значит как», — вздохнул Адам с улыбкой.
«Это всего лишь работа», — сказал Йона. «Неважно, что творится на оргии, твоя задача — войти и поговорить с Эугеном, вытянуть из него, где Филипп, и арестовать, как только станет ясно, что ты получил нужную информацию».
«Арестовать?»
«Чтобы он не успел предупредить Филиппа», — пояснил Йона и посмотрел Адаму в глаза.
«Если вы добудете сведения про Филиппа», — сказала Марго, — «то...»
«То мы тебе позвоним», — закончил Адам.
«Нет, я буду спать», — Марго сунула в рот последний кусочек. «Если добудете что-то важное, передадите информацию дежурному наряду».
Марго ушла. Адам и Йона остались сидеть за столом. Кое-кто из посетителей постарше отправился на улицу покурить.
«А где ты вообще живешь?» — Адам посмотрел на Йона.
«Возле Худинге есть палаточный лагерь».
«Цыгане?»
Йона не ответил. Он отхлебнул кофе и перевел взгляд на окно.
«Я проверял тебя», — сказал Адам. «Узнал, что за год до того, как ты пострадал, ты преподавал боевую крав-мага в специальной оперативной группе. Прости, но, глядя на тебя, трудно поверить, что ты служил воздушным десантником».
Йона посмотрел на свои руки и подумал, что больше всего он любил прыгать с высоты. Делаешь шаг и низвергаешься в штормовой ветер.
«Ты бывал когда-нибудь в Леовардене?» — спросил он Адама.
Йону, единственного из отряда, отправили в Нидерланды изучать неконвенционный ближний бой и ведение партизанской войны. Школа располагалась к северу от Леовардена. Йона бегал по пляжам Ваттового моря, когда вода отступала с отливом.